нас спаси, а праведал наши имена навеки наши имена навеки в книгу жизни записал, навеки записал. Как напоминание с прошлого урока, мы говорили также о том, что мы должники кому? Были две группы людей. Образованные и необразованные. И эти две группы людей встречаются сегодня повсеместно. Поэтому мы и приготавливаем себя. Может быть, сегодня мы не встретим тех или других, но мы хотели бы знать, как донести спасительную весть для каждого. Найдите страничку 11.22, если у вас такая Библия, как у меня. Послание римлянам. Первое. И мы начнем с 18-го, даже с 15-го, с 15-го. Мы говорили в прошлый раз. Я должник. Это, ну, естественная проповедь, которая заложена прямо в Библии. Я готов в 15 стихе, и я не стыжусь в 16 стихе. Прочитаем снова с 15 по 18. Снова каждую фразу или каждое слово, над которым будем останавливаться, пытайтесь не потеряться, не отвлекаться, для того, чтобы, сосредоточившись, усвоить все, что здесь спрятано для нас. Пожалуйста. 15 стих. Итак, что до меня, я готов проповедовать Евангелие и вам, кто находится в Риме. Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению каждому, кто верит. Иудею, во-первых, а также греку. Ибо в нем открывается праведность Божья от веры к вере. Как написано, праведный верою жить будет. Вот это важно. Праведный верою жить будет. Мы остановимся на этой фразе. Ибо открывается ярость Божья с неба на всякое безбожие. Неправедность людей, которые держат истину в неправедности. Немножко повторения для тех, которые пришли позже. В стихе 14 апостол Павел говорит «я должен». В стихе 15 он говорит «я готов». В стихе 16 «я не стыжусь». Существует три «я» для успешного свидетеля. Павел осознал, что у него было обязательство. Обязательство передать лучинку кому-то еще. 14 стих говорит «я должник и грекам, и варварам, мудрым и немудрым». Павел не изобрел Евангелие только для особенных. Павел включает себя в Евангелие. Оно включало в себя всех тех, кто придет к Богу через веру в Иисуса Христа. Он говорит «я должник и грекам, и варварам, и мудрым, и немудрым». Варвары – это не цивилизованные, мудрые – это образованные, немудрые – это отщепенцы. Мы все можем спастись. Это было также на кресте. Перед подножием креста все равны. И неважно, если ты закончил 9 или 12 классов, чтобы тебе простились твои грехи, ты должен уверовать в Иисуса Христа. Потому что у нас... самое замечательное Евангелие. Нам не обязательно для спасения быть хорошими. Живи лучшим образом, а ты только сможешь надеясь на самое лучшее. Мы абсолютно уверены в том, что если ты уверуешь в Иисуса Христа, ты спасешься. У нас есть Евангелие, которое дано нам даром. 15 стих говорит, что все, что... во мне, то есть Павел готов всего себя отдать. Все, что у меня есть, я готов проповедовать Евангелие в Риме тоже. Самое важное, в чем нуждается Рим, это Евангелие. Ты можешь набить чей-то желудок едой, а тот человек все равно попадет в ад. Ты можешь построить им дом, и они все равно попадут в ад. Ты можешь предоставить им работу, и они все равно идут в ад. Небо и земля пройдут, но слова мои пребудут вовек, говорит Бог. Павел думал, что Рим больше всего нуждается в Евангелии. Потому он пишет стихи 15 и 16. «Итак, что до меня, я готов проповедовать Евангелие и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению каждому, кто верует, во-первых, иудею, а также греку». Давайте дадим определение Евангелия. Что включает в себя Евангелие? Переверните в 1 Коринфянам 15 главу 3 стих, где описывается самим апостолом Павлом о суть Евангелия. 1 Коринфянам 15 глава 3 стих. «Ибо я передал вам прежде всего то, что и я принял, как Христос умер за грехи наши, согласно Писаниям». Вот это первая фаза или первая ступень Евангелия, что Христос умер. Он не лишился жизни, он не упал в обморок или в кому, и потом в холодной могиле как-то выжил случайно, вытолкнул камень и пошел на покалеченных ногах до Эммауса и обратно, что невозможно сделать, попробуйте, если пробейте себе ноги, пройдите 7 километров туда и 7 километров обратно, и посмотрите, как это легко. Павел говорит, было бы довольно, так и сложно рассказать кому-то, как спастись и попасть на небеса, если ты сам туда не попадешь. А Павел то, что принял, только то передает. То, что чуждо Павлу, он не кому не говорит об этом. Несмотря на то, что Павел был иудеем, даже если он и был из колена Вениаминова, Павел все еще нуждался в спасении. Вот почему мы ставим под вопрос всех там, святых, разных людей, которые притязают на какой-то титул или звание. Посмотрите снова в 1 Коринфянам 15:3. «Ибо я передал вам прежде всего то, что и я принял». Видите? Он это принял, он пережил это на себе, как Христос умер за грехи наши согласно Писаниям. Это не было потому, что римляне распяли или иудеи предали его. Это говорило Писание об этом. Точно по Писанию все сбылось. Если вы пойдете сегодня к гадалке или какой-то еще цыганке, и она вам что-то наговорит там, это не обязательно сбудется. Но то, что говорит Писание, то точно сбудется. Вот почему мы не ходим к гадалке, а мы читаем Писание, потому что здесь скрыты тайны будущего мира. Умер ли он за наши грехи или только за свои грехи? Вот вопрос. Каждый из нас умирает за свои грехи или несет наказание за свои грехи. Иисус не имел греха, он умер за наши грехи. Иисус был без греха. Он был искушен во всем, как и мы, кроме греха. Иисус умер за наши грехи. Смотрите, 4 стих. Это Евангелие. И вы спросите, откуда ты это знаешь? Посмотрите на 1 стих теперь. 1 Коринфянам 15:1. Нашли? «Кроме того, братья, возвещаю вам, что Евангелие, которое я проповедовал вам, которое вы приняли, которым и стоите». Если мы сделаем, как все организации делают, скажем, они вместо того, чтобы сказать, мы библейские верующие Молдовы, что мы говорим? Мы говорим первые три буквы, да? Смерть, погребение, воскресение, да? Вот это суть Евангелия. СПВ. Запомните? СПВ. Ничего другого плюс, ничего минус. Он не умер смертью мученика. Он умер заместительной смертью. Он занял мое место. Если ты добавишь что-то Евангелию, то ты упразднишь его силу. Если ты отнимешь, также ты лишаешь его силы. Немногим людям охота говорить о смерти. Они стараются избегать кладбища, похорон, там еще чего-то. Но именно Евангелие включает вот эту негативную весть, как смерть, погребение, что связано с кладбищами, с процессами, обрядами, всякими делами, и воскресение. Это торжественная весть. Вот почему мы собираемся в воскресенье. Потому что воскресенье воскрес наш лидер или наш вожак, кто первый из мертвых восстал. Подумайте, Будда, там, Мухаммед, кого хотите перечисляйте, Сталина, Ленина, все в этот список подойдут. Никто из них не воскрес, хотя нас учили. Ленин жив, да будет жить, не знаю что, до сих пор он там лежит, никто его оттуда не поднял и не поднимет.
И земля не поднимает.
Да. Спасибо. Идем дальше по Евангелию. Смотрите на 1 Коринфянам 1:17. Переверните в первую главу 1 Коринфянам, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а проповедовать Евангелие». Вот почему многие люди хотят обойти смерть и погребение и воскресение, как суть Евангелия, и сказать: «Я крещенный, меня в детстве крестили, в проруби крестили, некоторые в Иордане крестились, некоторые еще где-то крестились». И для них крещение имеет значимую часть. Павел говорит: «Я не послан, чтобы крестить, а проповедовать Евангелие. Не с мудростью слов, чтобы не сделать крест Христов бездейственным». Что же это говорит нам? Крещение не является частью спасения. Если ее не бывает. Это не мое толкование, а что я говорил вам в Римлянам 1:16. «Я не стыжусь Евангелия Христова, ибо оно есть сила Божья». А в крещении нет силы Божьей. А в Евангелии есть Божья сила ко спасению каждому, кто верует, во-первых, иудею, а также греку. Здесь не сказано «уверуй и прими крещение, и тогда спасешься». Посмотрите снова в 17 стих 1 главы 1 Коринфянам. «Ибо Христос послал меня не крестить, а проповедовать Евангелие», и заметьте, не с мудростью слов, то есть простыми словами, понятными словами, чтобы не сделать крест Христов бездейственным. Я должен проповедовать Евангелие так, чтобы вы его смогли понять. Следующий стих, 18. «Ибо проповедь о кресте для тех, кто погибает, есть глупость. Но для нас, которые спасаемы, сила Божья». Вы скажете, как может прятаться сила в трех словах? Смерть, погребение и воскресение. Это кажется глупо. Это незачем говорить об этом. Но мы найдем, что это совершенно не так. Мы получили прощение. И получили надежду. Христос воскрес из мертвых. Вот в чем отличительная черта сути Евангелия. И Он обещал, что и я, и вы, каждый воскреснете из мертвых. Вот почему на Пасху очень скоро все мы будем говорить «Христос воскрес». Что мы подразумеваем под этими словами, это вопросительный знак. Многих спрашиваешь, а ты по-настоящему веришь в воскресенье? И они начинают пожимать плечами. Они там через неделю от Пасхи пойдут на кладбище проверять свои могилки, все ли там стоит, как стояло, или там что-то подкрывалось, как тогда, когда воскрес Иисус. Вы помните, что когда воскрес Иисус, Вместе с ним поднялись множество святых и ходили по городам Иерусалима. Это не в углу происходило, это все были свидетелями этого. И люди по-прежнему ждут этого события. В 27 главе Матфея вы прочитаете об этом событии и поймете, почему есть родительские деньги, почему нужно ходить на кладбище хотя бы раз в год, там навести порядок или что-то еще сделать. Есть у многих людей разные мнения, но об этом говорит Евангелие. Посмотрите на вторую главу 1 Коринфянам, 1 стих. 1 Коринфянам, 2 глава, 1 стих. Мы прочитаем по 5. «И я, братья, когда приходил к вам, приходил не с превосходством речи или мудрости. У Павла было достаточно знаний, он учился у самого известного учителя Гамалиила, где он мог бы сказать, как сегодня говорят ученые, такими терминами, что не все-то там, кому понятно слово «альтернатива» или какое-то еще там современное слово сказать. Это не слова, которыми обращается Павел к жителям Рима или жителям Коринфа, объявляя вам свидетельство Божье. «Ибо я решил не знать ничего среди вас, кроме Иисуса Христа и Его распятого. И я был у вас в слабости, в страхе, в великом трепете. И речь моя, и проповедь моя была не обольстительными словами человеческой мудрости, но в демонстрации духа и силы, чтобы вера ваша стояла не в мудрости человеческой, но в силе Божьей. Сила Божья вот в чем. Я не стыжусь Евангелия, потому что оно есть сила Божья ко спасению каждому верующему». Спросишь сегодня, ты веришь в Бога? Не думаю, что кто-то скажет, что не верю. Все говорят, что верят. А веришь ли ты в Божью силу? Это вопросительный знак. Здесь ничего не сказано про то, что для этого необходимо поступать хорошо или стать членом церкви. Здесь сказано: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Точка. Спасение – это подарок. Это не заслуга. Поймите это. Это две большие, скажем, темы, в которых есть множество различий. Спасение – дар, не награда. Награда – это, поговорим позже. Во 2 Коринфянам, 10 глава, 10 стих. Посмотрите, каким образом они обращаются к Павлу, услышав подобное, вот их реакция. «Ибо письма его, говорят они, вески и сильны, но телесное присутствие его слабо и речь презренна». Встречали вы человека, которого в бедной одежке одет, может быть, не очень так броско выглядит, но он всю жизнь проработал, допустим, учителем в школе. Скажем, небольшая зарплата, можно поставить зубы на полку, но вместе с тем он грызет науку. И когда вы с ним заговорите, вы понимаете, что перед вами не простак какой-то. Да, одежда его простая, но он знает, о чем он говорит. Необходимо смотреть не на то, что стоит за посланником. Смотрите на само послание. Переверните во 2 Коринфянам 11 главу, 6 стих. 2 Коринфянам 11:6. «Но даже если я груб в речи, — говорит Павел, — однако не в познании. Но мы сделались всецело явными среди вас во всем». Где-то я поставил. Хорошо. Посмотрите теперь в Галатам 1 главу, стихи 6 и 7. Галатам 1 глава, стихи 6 и 7. «Удивляюсь что вы так скоро удаляетесь от того, кто призвал вас в благодать Христову к другому Евангелию. Появились люди, которые сказали, ну, Павел то, что говорит, не обращайте внимания. Вот мы вам предложим что-то современное, что-то очень важное и нужное. Посмотрите, что Павел говорит на это предложение. Которое не есть другое, но только есть некоторые, беспокоящие вас и желающие извратить Евангелие Христа. Но ведь есть только много путей на небеса, скажете вы. И если вы станете их проверять или сравнивать между собой, вы убедитесь, что нет другого Евангелия, никто не воскрес из мертвых. Многие умерли, многие были погребены, но никто не воскрес из мертвых. Существует только одно Евангелие. А 7 стих говорит, которое не есть другое, но только есть некоторые, беспокоящие вас и желающие извратить Евангелие Христа. Как можно извратить Евангелие Христово? Послушайте. Просто добавить добрые дела. Вот я буду делать добрые дела моему соседу, моему родственнику, а кому-то там бедняку, какому-то нищему. И я думаю, что Бог должен мне там поставить плюсик, когда я увижусь с ним. Нет. Ты умаляешь значение Евангелия Христова и говоришь, что этого недостаточно. Ты говоришь, что необходимо делать это или то, и создаешь систему правил и указаний. Посмотрите чуть дальше на стихи 8 и 9 Галатам 1 главы. Но если бы даже мы или ангел с неба благовествовал вам вопреки тому, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Получали вы сообщение, может быть, в телефон или письмом раньше отправляли? Мальчик какой-то у речки встретил ангела, ангел ему сказал, и это письмо вы должны написать 10 другим друзьям и мне прислать, или там еще какие-то условия. А если вы не пошлете, там Бог пошлет на вас кару какую-то, или там еще что-то будет страшное. Я думаю, что каждый из нас получал подобное что-то. Павел говорит, да будет анафема, точка. Анафема — это проклятие. Как мы прежде сказали, и теперь снова говорю, если кто вам благовествует вопреки тому, что вы приняли, да будет анафема. Вот почему они говорили в посланиях, он строг и силен. То, что Павел написал, оно подается осмыслению, оно подается воплощению в жизни, в практике. Но люди не хотят это принимать в своей практике. И говорят, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Он же говорит им в ответ, ибо я не искусствен в слове, но не в познании. Перевернем в 5 главу послания Галатам. Вот почему людям не нравится Евангелие даром. Они хотят его заслужить своими усилиями какими-то. А это говорит о гордыне, чтобы сказать, я лучше, чем он. Он этого не сделал, а я вот, смотрите, какой хороший. Это единственная причина, по которой человек не хочет принимать спасение даром, потому что он слишком горд. Послушайте. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Ты можешь возложить все свои грехи стопкой, и они достанут до потолка. Но благодать поднимается намного выше. А почему кто-то не желает принимать благодати Божьей? Нашли 5 главу Галатам? Смотрите на стих 11. И ответим себе на вопрос, почему? А все вот эти грехи, которые стопкой до потолка, благодать поднимается выше. За что же они гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн с креста прекратился бы. Обрезание это был ветхозаветный обычай, который равняется сегодняшнему крещению. И в Ветхом Завете было значимое обрезание. На восьмой день каждый иудейский ребенок, который рождался, обрезывался. И иудеи должны были обрезываться. Павел использует это как пример и пишет в Галатам 5.11. Он проповедовал обрезание? Вообще не проповедовал. Он использует здесь это как сравнение. 11 стих читаем снова 5 главы Галатам. «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Он говорит здесь другими словами, чтобы соблазн креста прекратился, мне достаточно добавить к нему добрые дела. И теперь оно не станет привлекательным, оно станет обычным, и все люди его примут, потому что им охота похвастаться какими-то добрыми делами, которые они делают. Проповедь креста соблазняет нашу гордыню, то есть ущемляет нашу гордость. Если я проповедую против твоих грехов, ты можешь себя почувствовать самым последним мерзавцем. И ты знаешь, что нуждаешься в спасении, но ты же гордый человек. И ты говоришь, а слишком уж хорошо звучит, чтобы быть правдой. Конечно, мне еще что-то надо сделать. Вся наша праведность написана, это грязная. Одевали вы такую одежду после, допустим, Сережа, наверное, ремонтировал машину, и там рову туда, в багажник. Потом поломалось колесо или там что-то поломалось. И вам надо достать вот эту промасленную такую там грязную одежду и снова натянуть на себя. Это приятно?
Не очень.
Вот такая грязная одежда – наша праведность. А то же самое, лучшее, что можно сделать – отправить тебя прямехонько в ад. В самое лучшее время человек тщетен. То самое лучшее, что ты можешь сделать – недостаточно в очах Божьих. Он говорит, будьте совершенны, как и Отец мой Небесный совершенен, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным, сколько? Во всем. То есть, как будто вы ничего доброго не делали. Один поступок перечеркнул, а все то доброе, что вы делали до сих пор. И вы, наверное, думаете, ну, я думаю, что-то нужно сделать еще. Если ты хочешь попасть на небеса посредством добрых дел, ты можешь попробовать. Ты должен будешь прожить совершенную жизнь, ни разу не согрешить. Допустим, сегодня вы решили, я хочу попасть на небо. С сегодняшнего дня и дальше вы будете жить точь-точь-точь, как говорится. Что произойдет с тем прошлым, которое у вас уже накоплено на вашем счету? Предположим, что следующие 3 дня ты будешь вести совершенную жизнь. Библия говорит, Бог воззовет прошедшее. Предположим, ты начал новую жизнь, и ты прожил добрую, хорошую жизнь. Но тебе все равно придется расплачиваться за грехи своей прошлой жизни. Или кто-то другой сможет расплатиться за них вместо тебя. У меня есть Спаситель, который заплатил за мои грехи. Мне нет необходимости платить за свои грехи в аду. Братья и сестры, проповедь о кресте ущемляет гордыню людей. Это ущемляет их, потому что это говорит им о том, что у них ничего нет, что могло бы заинтересовать Бога. Подумайте, если Иисус отдал самое лучшее, чтобы купить нам спасение, обеспечить нас этим подарком спасения, могли бы мы сказать Богу, ты стань в сторонку, а мои добрые дела я хочу представить Богу без Иисуса Христа, как самого дорогого или любимого сына, которого он отдал в жертву для того, чтобы мы могли пройти этим путем или использовать, чтобы быть спасенными. Конечно же, Бог не примет наши денежки или там, заслуги или какие-то усилия наши вне Иисуса Христа. Братья и сестры, проповедь о кресте ущемляет гордыню людей. Это ущемляет их, потому что это говорит им о том, что у них нет ничего. Это могло бы, а что могло бы заинтересовать Бога? Если ты хочешь попасть на небеса, то веруй в Господа Иисуса Христа. Вот почему Он сказал на кресте «совершилось». Он завершил спасение. К Нему не надо добавлять ничего, ничего убавлять. А посмотрите в Деяния апостолов теперь, 28 главу, стих 22. Деяния апостолов, 28-22. «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, чтоб это мучение везде спорят». А вот иудеи, которые встречаются с Павлом, они говорят: «Мы хотим послушать, что ты думаешь об этом. Мы знаем, что ты учился у Гамалиила, мы знаем, что ты фарисей из фарисеев, что ты самый известный из раввинов того времени. Мы хотим узнать, как ты мыслишь». Вы, наверное, спрашиваете, откуда мне знать, в какую церковь я хожу? Это правильная церковь, это неправильная церковь, как должно быть, откуда знать все вот эти ингредиенты? Обратите внимание, здесь сказано: «Желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь». Нашли? Деяние 28-22. «Неважно, что думаю я, важно то, что говорит Библия». Обратите внимание, об этом учении, то есть о Библии короля Иакова, о секте, другие называют, о штунде, о, ну, там много разных имен есть, о которые люди спорят. Это правильно, а это неправильно, а я вот так делаю, а ты не так делаешь, а ты хороший, а я не хороший. И много разного. Обратите внимание, что все спорили и говорили против этого учения. «Человек праведный в глазах своих. Гордый человек не любит Евангелие. Оно не нравится ему. Если Евангелие бесплатно, то кажется, что все люди должны толпиться вокруг него». Скажите, что где-то дают что-то бесплатно. Там выстроится сразу очередь, допустим, возле банка какого-то, если там деньги дают бесплатно. Да? А казалось бы, что и к Евангелию должна быть большая очередь. Но это не нравится людям. На пути людей стоит их гордыня. Библия говорит: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если ты не смиришься и примешь это Божьим способом, то ты не спасешься. Вот в чем весь секрет. А спуститься вниз люди не хотят. Люди хотят подняться над кем-то и показать себя лучшими, чем кто-то, но вниз не хотят идти. Вернемся обратно к посланию Римлянам. 15 и 16 стихи 1 главы послания Римлянам. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Кишиневе, допустим, или в Одессе, или где бы мы ни находились. Павел готов всем благовествовать. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллину». Посмотрите. «Я не стыжусь». Что же давало смелость Павлу не стыдиться? Павел здесь говорит: «Я не против стыда. Я не против позора проповеди Евангелия. Если тебе стыдно, ты боишься позора, то тебе будет стыдно ходить в церковь. Тебе будет стыдно читать Библию. Тебе будет стыдно молиться или благодарить Бога за пищу». Павел говорит: «Я не стыжусь, я не против позора. Меня не волнует, что кто-то может что-то сказать. Меня не волнует, что кто-то может что-то про меня подумать. Пускай думают, я знаю, что я делаю, а потому что имею основание, Божье распоряжение». Смотрите снова на этот стих 16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом Елену. Нечего прибавить, нечего убавить. Если это есть сила, скажите, как люди смотрели в Ветхом Завете на Давида, который пришел сразиться с этим большим Голиафом? Помните вы такую историю? Казалось бы, что Давид не ровень там, ни в категории веса, ни в категории роста, ни в какой категории, как военного, скажем, в доспехах, он не мог сравниться с Голиафом. Но что мы можем сказать после сражения? Когда Давид наступил на Голиафа и отрезал его мечом голову. Теперь все поменялось сразу. А тот, который не заслуживал внимания и как-то был укоряем своими братьями. Ты что там овец своих оставил, пришел сюда, иди обратно, нечего тебе делать. Скажем, так? Теперь братья, наверное, что говорили по-другому. Тогда, когда весь народ радовался, что они победили, и они не будут платить дань филистимлянам, и не будут под рабством их или там уничтожаемы ими. Посмотрите 17 стих 1 главы Римлянам. В нем открывается что? Правда Божья. Люди готовы стоять за правду. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Или поступающий правильно. Скажите, я был в некоторых домах, где висит электрический счетчик, но этот счетчик не стоит так, что вы видели, что крутится эта фигнюшка там, как она называется, диск этот, а висит вот так. Знаете, о чем это говорит? Что там кто-то сматывает электричество, не платит за электричество. Этот человек не живет правильно. И рано или поздно кто-то это обнаружит. И придет такая бумажка, наш штраф называется, да? В чем открывается праведность Божья? В Евангелии. Божья праведность в том, что Он отдал Сына Своего Единородного. Как это открылось? Посмотрите в Римлянам 10 главу 3 стих. Римлянам 10 глава 3 стих. Ибо не разумея праведности Божьей, и усиливаясь поставить собственную праведность, о которой мы говорили, это Сережина замасленная спецовка грязная, в которой он колеса ворочает или там еще под машиной лазит, они не покорились праведности Божьей. Вот в чем беда. Одевшись в грязную одежду, они не хотели представить себя чистыми. Они не могли представить себя чистыми. На чистое тело одевается чистая одежда. А на грязную одежду чистая никто не одевает. В чьей праведности ты нуждаешься, чтобы попасть на небеса? В Божьей праведности. Сможет ли тебе в этом помочь твоя рваная, грязная, масляная, как хотите назовите ее, праведность? Не сможет. Посмотрите снова на 10 главу 3 стих. Римлянам. Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Праведность Божья в Евангелии открывается. Обратите внимание. Они, усиливаясь, то есть прилагали усилия поставить собственную праведность. Вот что делает религия и религиозные люди. Они хотят показать, вот какой я хороший. Смотрите на меня. Я делаю добрые дела. Человек, который пытается начать жизнь с чистого листа. Они говорят, все, с сегодняшнего дня я не курю, или я не, там, не обманываю, или я не пью, или что-то еще. А сколько это длится? У одних продолжительнее, у одних покороче, но потом опять срыв, и потом еще хуже, чем было. А он пытается быть настолько хорошим, насколько это ему под силу. Он пытается сделать мир лучше. Все это в второстепенно. Смотрите снова на 3 стих 10 главы Римлянам. Мы посмотрим теперь, не покорились на слово. Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Итак, мы с вами смотрели, они не разумея праведности Божьей, и они усиливались поставить свою праведность Божию, теперь они не покоряются. Они решили, что это не для нас. Покориться чему-то, встать под что-то либо. Мы вот идем в подземный переход, где над нами земля, да, или подводная лодка, она под водой, она над ней есть вода, да? Это говорит о причине. Они не знают праведности Божьей, которая дается им даром. Они пытаются установить собственную праведность. Они говорят, твори добро. Девиз любого человека с коммунистического времени. Дом построить, дерево посадить, семью, не знаю что. Вот это они считают за норму. Все остальное вне нормы. Но оно не так, а согласно того, что говорит Бог. Из-за этого они не покорились праведности Божьей, который ставит стандарт чуть повыше того, что говорят люди. Они слишком горды, чтобы принять спасение на Божьих условиях. И они состряпали свою собственную мораль и этику. А ты можешь выбрать любую заповедь из Библии и выдать ее за самую главную, а попытаться жить по этой заповеди с неделю, а потом пыл очень быстро остынет. И ты должен будешь признаться в том, что это для тебя не под силу. Снова к римлянам, 3 стих, а теперь и в 4 перейдем чуть. Ибо не разумея праведности Божьей, понимаете, о чем они говорят? Они не понимали, с чем имеют дело, не разумели, да? Усиливаясь, то есть прилагали усилия, а что-то делать. А пытаясь там 10 дней, 15 дней, я буду жить по моему стандарту. Я сказал себе нет, я бросил это все, покончил. Длится это очень короткий период. Они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. И вот мы посмотрим на эту фразу «конец закона Христос». Для этого мы почитаем еще с 9 стиха по 13, а потом и 17, в 10 главе Римлян. Посмотрите. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом». Это легко? Очень легко. На каждый шаг, когда мы споткнулись, мы говорим ой, Господи, или там что-то случилось, ой, Господи. И легко называть Иисуса Господом. Посмотрите во вторую часть этой фразы. А сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Помимо того, что мы говорим Господи, Он должен стать нашим Господином. Почему? Потому что Он воскрес из мертвых. Мы еще не прошли вот этот период умирания и воскресения. А Он уже прошел, и Он знает, как провести каждого. Вот почему Он желает, чтобы стал нашим Господином. Чтобы не Брюс Ли стал нашим идеалом, не какой-то Майкл Джордан или там еще какой-то видный герой или артист, или кто бы он ни был, а чтобы Иисус стал нашим Господином. Посмотрите на результат. Значит, устами говоришь, что Он Господин твой, сердцем веруешь, что Он воскрес из мертвых. Результат. То спасешься, потому что сердцем веруют к тому, чтобы поступать правильно, чтобы счетчик не был вот так вот, как я вам рассказывал, да? Или там еще какие-то другие вещи, которые неправильны. А устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем или еленом. Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господнем, спасется. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вера – это не то, что ты должен заработать. Вера от слышания Слова Божьего. Тебе нужно только слушать и согласиться, принять. Не сказать, это не для меня, это потом. На старости лет, когда я выйду на пенсию, тогда я буду ходить в церковь, тогда я буду верить. Посмотрите на 17 стих 1 главы Римлянам. В нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Я должен дать вам негативную часть этого. А посмотрите, ибо открывается гнев Божий с неба. 18 стих говорит 1 главы Римлянам. В 17 стихе мы видим, открывается правда Божья. Когда люди говорят, это не для меня, это правда, что приходит? Гнев приходит. И теперь ты должен выбрать, хочу ли я принять Божью праведность, или гнев придет, и от которого я не смогу избавиться. Встречали ли вы таких людей, которые к врачам обращались, они говорят, а мы не знаем, в чем источник вашей болезни, не знаем, как лечить. К адвокатам обращались, они говорят, а мы не знаем, как решить ваш вопрос, там это слишком давно, или слишком запутанно, или слишком темно там что-то там. А к каким-то еще специалистам обращались, они говорят, нету выхода здесь, типа тупик. Вот тогда мы знаем, что это Божий гнев, где Бог палкой не бьет. И Он знает, как поставить тебя в такой тупик, чтобы ты оттуда не знал выхода. Посмотрите, ибо открывается гнев Божий с небом на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Это значит, что грех тебе не сойдет с рук. Посмотрите, в Евреям 2 главу, 2 стих. Всякое преступление и непослушание получало какое? Праведное воздаяние. Оно не было чрезмерным. Оно не было слишком легким, оно было справедливым. Ты не сможешь избежать возмездия за грех. Как же мне выбраться из всего этого? Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Возмездие за грех – смерть. Смерть и ад были брошены в озеро Огненное. Душа согрешающая та умрет. И много других стихов мы можем еще процитировать из Писания, которые говорят нам о справедливом воздаянии. И это я не говорю, чтобы вас запугать, а это говорю для информации, для того, чтобы вы взяли во внимание и переосмыслили вашей жизни. Что вы хотите иметь? Божий гнев или Божью праведность, которая дается в подарок, в благословение для вашего развития, для вашего успеха и пользы? Ты говоришь, я мертв. Да, ты мертв, но кто-то другой умер вместо тебя. Иисус не просто пострадал за мои грехи, Он прошел весь путь до конца. Некий миссионер, англичанин, отправился в Китай. Там он раздавал людям перевод Нового Завета на китайский язык. Он благовествовал им, одна из местных женщин подошла к нему, вернула ему Новый Завет и сказала, это не старая книга. Он спросил, что вы хотите тем сказать? Этой книге 2000 лет. Она сказала, этого не может быть. Тогда он попросил ее объяснить свое сомнение. Она сказала, что прочитала первую главу из послания Римлянам и поняла, что этот миссионер приехал в Китай уже давно, а прожил среди китайцев, увидел, как они живут, и решил написать эту книгу. И она сказала, что иначе он об этом никак не мог знать. Есть такое у вас чувство, когда вы читаете послание Римлянам? Как будто это описывает вашу жизнь. Как будто ваше имя там между строчек прописывается. Посмотрите на Римлянам 1 главу, стихи 18 по 20. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безосветны. И хорошо было бы здесь, наверное, остановиться, потому как мы имеем еще большой кусок на следующий раз этой же первой главы, в которой будем говорить на эти стихи. То, что мы видим, как строго меняется день и ночь, как строго зима, лето, осень, весна меняются, или много других еще строгих, скажем, божьих порядков или законов, которые, допустим, когда Пифагор жил, или когда мы живем, встаньте на край этого балкона, прыгните вниз, то же самое произойдет. А когда жили люди, как сегодня живут люди, сила притяжения по-прежнему действует, и другие силы физические или какие-то духовные, а все они в действии, об этом мы поговорим в следующий раз. А теперь помолимся, попросим Господа, чтобы Он помог нам осознать, насколько велика Божья правда, для того, чтобы ее принять, и чтобы жить ею и славить нашего Творца. Помолимся. Наш великий Бог, мы стоим пред величием Твоим и славим Тебя за то, что Ты так добр к нам. И говоришь нам о сути Евангелия, говоришь нам о значении, о той силе, о возможности, которая стоит перед нами. Господи, мы молимся Тебе, помоги нам осознать всю полноту и глубину от того, что Ты желаешь сказать, для того, чтобы принять его и служить Тебе, достойному Богу. Во имя Иисуса Христа молимся.
Аминь. Аминь. Аминь.